Шалом и броха. Мы находимся между Песахом и Шивотом. И так как тоже за границей еще читают другие главы, чем у нас, поэтому постараемся сказать что-то, что нас подготовит к Шивоту и тоже взять Песах с собой. Во время Сенера мы задали такой вопрос, что как это может быть, что в момент исхода из Египта еврейский народ находится на 49-й ступени тумы нечистоты, на последней ступени, где после нее уже обрыв, мы попадаем в полный нун, это ступень, от которой нету возможности вернуться. И если бы мы не вышли в этот момент, то еврейскому народу бы не было бы никакого будущего. И как это может такое случиться после целого года, где все из нас видели, весь еврейский народ был свидетелем всех чудес, всех макот, казней. Да? Как понятно, эти казни были не для египтян, а это было для нас. Если было, это было просто наказание египтян, то можно было бы расправиться с ними очень быстро. Но это было именно для нас. И после всего того, что мы видели, неужели может быть, что мы все еще опускались до этого момента, и еще чуть-чуть мы бы пропали, полностью бы ассимилировались, как это можно понять? Еще один вопрос, когда уже было немножко дальше, то во время мы подходим к морю, за нами гонятся египтяне с очень плохими намерениями, и все выглядит очень-очень мрачно, да? С одной стороны египтяне, с другой стороны море. И все нагружены, у каждого по десятки детей. Свои дети, дети всех тех, кто умерли. Да. И мы кричим, сказано, топсу, мы кричим к Хашему, мы занимаемся тем, что делали наши праотцы, наши праматери. Мы кричим, обращаемся к Творцу, спасти нас из этой ужасной ситуации. Что Ашем отвечает? Он говорит, сейчас не время молиться, сейчас не время кричать. Идите вперед. Сейчас нужно идти вперед. И как-то можно понять. Конечно, молитва, тфила, что может быть лучше? Да? Самое лучшее, что нужно делать. Как-то Ашем говорит, не-не-не, сейчас молиться, что вы кричите, что вы молитесь? Сейчас идите вперед. И ответ на эти оба вопроса, на самом деле, можно дать один и тот же. Что, да, в тот момент, после всех этих чудес, после всех этих макот, всех этих казней, которые мы видели в Египте, мы опускаемся, мы находимся сейчас на 49-м уровне. После всего этого. Потому что если мы после всего, что мы получили, всего этого вдохновления, всего этого потрясающей ясности, что Ашем управляет всем, мы не делаем что-то, мы не выходим, у нас не приходит это вдохновение в действие, тогда конец. Тогда мы опускаемся на 50-й уровень, и нам конец. Больше уже ничего нет. Потому что нужно, когда ты что-то получил, какое-то вдохновение, нужно что-то с этим делать. Как мы говорим, Каин получил Сихат Мусар, он получил специальное увещевание, как сказать. Ашем дает ему, говорит, что Каин, если ты лучше себя не будешь вести, да, то Яцера ждет тебя у двери. В чем реакция Каина? Он идет моментально, сразу же убивает Хевеля, своего брата. Как же так? Он же только что Ашем к нему обратился. Кто может быть лучше Машгеха, чем Ашем? Человек получает какое-то вдохновление, или ты это берешь и ты идешь наверх, или ты идешь на, в обратное направление вниз. Ты не будешь парвы, ты не становишься нейтральным. Ты что-то получил, какой-то урок, какой-то, опять же, с чем-то столкнулся, что видел в своей жизни, что может тебя направить наверх. Если ты не делаешь это, ты не направляешься, то это направление обратно в бездну. Это то, что мы должны были выйти из Египта, чтобы не упасть до конца. То же самое во время моря. От нас ожидалось, что мы в этот момент уже настолько достигли веры в Творца, что мы должны в это вера была быть бхуш в практически, что мы должны были быть уверены, что мы можем сейчас идти в море. В одну из синагог в Холомоид зашел один молодой человек, Раб Шимон, и Габай, тот, кто заведует синагогой, попросил Раб Шимона, хотите пару слов сказать? Да. Я слышал, что вы можете что-то сказать, может быть. Он говорит, нет, я вообще не говорю. Я не оратор, у меня нет уважения. Говорит, ну, пожалуйста, тут люди собрались, сейчас скоро уже седьмой день Песоха, что-нибудь море, там, выступление моря. Говорит, ну, он его уговорил. Ну, ладно. Вообще он встает, говорит, смотрите. Во время того, что когда еврейский народ подходил к морю, да, и тут Ашем говорит через Моше, ребята, вперед, надо идти. Там был один человек, его звали Гершен бен Аминодов. И этот Гершен, он говорит, надо идти. Ну, люди начинают шептать, он говорит, не Гершен, а его звали Нахшон, не Гершен. А он ничего, он продолжает, говорит, да, этот Гершен, он думает себе, ну что делать? С одной стороны, надо идти. Ашем сказал, надо идти. С другой стороны, у меня большая семья. Что же будет из них, что без папы, да? И опасно, там же там буря, надо, может, подождать, может, кто-то... Говорит, надо идти. Этот Гершен, ему говорит, ну, Гершен, это Нахшон, какой Гершен? Нахшон бен Аминодов, это же глава колена Иуды. Уже шипят, говорят этому Габаю, этому правящему, кого ты нам привел говорить, он же не знает, что... И Габ действительно, он же тебе сказал, что не может говорить, но он был прав, а что ты за угодно? А тот все продолжает, да, этот Гершен бен Аминодов все-таки думает, говорит, нет, надо идти, надо все-таки двигаться, надо туда прыгать. И он направляется прямо к морю и уже хочет прыгнуть, а тут он видит, что Нахшон бен Аминодов прыгнул до него. Нахшон прыгнул до него. Теперь, кого мы знаем? Мы знаем, мы слышали только про Нахшон бен Аминодов. Про Гершена никто из нас не слышал. Хотя он тоже хотел, он действительно хотел. Он хотел прыгнуть. Но он пришел вторым. Когда есть шанс что-то сделать, и ты это делаешь, и ты не ждешь, ты войдешь в историю. Да, все будут помнить про тебя. Очень советую, у кого есть возможность, есть такая книга «Адон Леко...» на русском называется «Все для босса». Да, на английском «All for the boss». «Адон Леко Лаколь». Очень-очень советую. Да. Все, особенно если по-английски кто-то хочет, если сейчас новое издание, там гораздо больше всего, больше. Про одного еврея, Яков Йосеф Херман из Америки, который, он был таким Нахшон бен Аминодов. Он не был Гершон, он был Нахшон. Он просто шел вперед, он не мог терпеть, что был какие-то, что как иудаизм, ну, топтался в Америке 100 лет назад, да, как люди приставали соблюдать шаббат, кашрут и так далее. Он был пионером для всех, все, что связано было с кедуша, с социальностью. Он, его, были первые его свадьбы, где он протестовал, и он контролировал то, чтобы было раздельные танцы. На него кричали, его толкали, ему было совершенно все равно. Он ходил по рынкам, уговаривал всех, чтобы они не продавали вещи в шаббат. И когда у него была возможность, он спрашивал, сколько ты зарабатываешь в шаббат, вот я тебе даю это сейчас, и больше, чтобы я тебе здесь в шаббат не, не было. И он раздавал, опять же, всем эти бирконим, чтобы они говорили «Биркат Амазон» после на свадьбах и так далее. В его приглашении было написано, чтобы женщины приходили одеты скромно. Это было невозможно, такое никто не мог поверить, никто это не хотел печатать, но он на этом настаивал. После этого это стало нормой, сейчас это норма. И когда у него, он занимался меховым бизнесом, и когда была депрессия в Америке, уже никто, ну, вот эти меха никому это не нужно было, он потерял, ну, очень много на этом. И когда у него было уже осталось $128 на его счету, что, ну, было больше, чем сейчас, то он решил, надо что-то делать с деньгами, да? И он принес $100 и напечатал луах, календари, чтобы в каждом доме был календарь, когда начинается шаббат. Опять же, это была его идея, что стало потом нормально. И там очень много примеров об этом, но смысл в том, что за столом, шаббатным столом, очень советую кому-то, у кого есть возможность. Ты видишь что-то, у тебя есть возможность, и лучше не ждать. А то это разница между Нахшон и Гершон бен Имнот. В Моцей Шаббат, после Шаббата, после Песах есть такая традиция, в этот раз это было после Шаббата, что желать друг другу хорошего «Агзунте зумер», «Кайц бари», «Здорового лета». И один такой пожилой иерушалми хасид, он, ну, когда все друг другу желали, это в моей синагоге, он так начал бормотать, говорит: какое здоровое лето. Надо, чтобы люди были здоровы. Лето здорово. Люди, чтобы, главное, чтобы люди были здоровы. Это тоже показывает, что сейчас, после Песаха, мы можем как-то посмотреть на вещи по-другому. Все вещи, которые мы так привыкли, мы это говорим и думаем, можно как-то немножко стрясти себя и как-то посмотреть, начать все сначала. Мы так стали все стерильными, и так все очистилось. Можно все вещи, которые мы уже так банальны, так привыкли, а может быть, это можно по-другому, можно лучше. Двое нерелигиозных человека, два друга встретились, и один жалуется, говорит, что очень плохо, у меня новости. А один из моих сыновей, он пошел на семинар Арахим, про религию, и сейчас он уже соблюдает шаббат, кашрут, все, грустно, что происходит. Он говорит: да, ты знаешь, у меня то же самое, одна из моих дочерей, она познакомилась с кем-то, и сейчас она ходит на уроки и так далее, уже все, и одевается скромно, и с юбки, это, ну, просто ужасно тяжело смотреть на это. Окей, приходит через неделю, и опять они говорят, что ужас. Другие дети сейчас начинают тоже это самое. Они записались уже, через пару месяцев это самое уже вообще весь дом будут кашировать. Да? Они это думают, что смотри, все, надо срочно проверить мезузы. Срочно проверить, что такое больше, что такие. Надо что-то у нас дома не так. И это действительно так люди на это смотрят. Как будто есть такие, к сожалению, это смешно, но это тоже грустно. Есть люди, которые действительно такое могут сказать. И могут сказать, что когда такое происходит, надо проверить мезузы. Как бы вот у них не доходит прочитать и посмотреть, что там написано. Но это... Мы говорили это, я хочу еще раз это сказать, что после Песаха это, может быть, мы больше должны это прочувствовать, что в Шират Хаям, в песне, которая была сказана при рассечении моря, сказано, что сначала сказано выражение, что мы шли в море, в ям, бетоха ям, в яваша, шли в море по суше. И в конце сказано еще раз, что мы шли по суше в море. Такое изменение. Сначала сказано, мы шли в море по суше. Хотя мы были в море, то были в суше. А потом сказано наоборот, что мы шли по суше в море. И очень есть такое гениальное объяснение, что говорится о двух разных вещах. Сначала сказано, что действительно мы были в внутри этого моря, да, в море. Но мы шли по суше, Ашем сделал так, что море расступилось. Как известно, в Талмуде объясняется, что море не просто расступилось и осталось, как оно есть. Нет, волны, они на... все еще наступали, и они стали такими, стены были сотни-сотни метров, поднимались наверх. Это море, оно наполнялось и поднималось слева и справа, выше, выше, выше. И просто нужно себе представить вот это вот, как ты идешь, и вот вокруг тебя, слева и справа, вот это вот бушует, вот эти вот море, и все, оно только вот как бы готово опуститься на тебя сотни-сотни метров. И так мы шли. После этого мы уже вышли из моря. Мы уже были высокие и ваши. Мы уже шли по суше. Но мы чувствовали себя как в море. Мы поняли, что на самом деле, где бы ты ни был, ты в море. Ты как вот сейчас, мы поняли, мы шли по морю. На самом деле, Ашем сделал так, чтобы мы были спасены. На самом деле, когда мы идем по суше, там тоже только потому, что Ашем этого хочет, мы спасены. У нас как будто бы море над нами. Это постоянно у нас это, мы чувствуем, этот урок выучили, мы взяли его с собой. Мы идем по суше, то, что я дышал минуту назад и секунду назад, не значит, что я смогу прожить дальше. То, что есть гравитация, то, что есть закон, это все, потому что Ашем дает нам силу и возможность это делать. Только из-за этого. Больше мы чувствуем себя так же, как море. Я чувствую, что я бьет Ашем, я полностью в его руках. То же самое на суше, я то же самое. Только полностью по его воле и по его желанию я продолжаю существовать. Во время войны был один очень известный цадик, один праведник, очень-очень большой Талмид Хахам, знаток Торы, его звали Раб Мордехай Паграмански. Он был один из самых выдающихся эрудитов Талмуда. Во время войны он был в концлагере. После этого он спасся, он был одно время в Антверпене, и потом в Эрцесор, в Нейбраке. Он кушал в одной семье уже после войны. И там было несколько таких ницулей Шоа, спасшихся из Холокоста, они кушали в одном доме, там был он, и там были еще 2-3 человека, одна была женщина. И хозяин этого дома, такой Раф Миллер, у него была идея сделать чедух между Раф Мордехай Паграмански и одной женщиной. Звали Блюма, Штром ее звали. И он сказал, что, может быть, Раб Мордехай, как он насчет вот этой женщины, которая 45 лет. Уже, видно, никто там не остался у нее. И он говорит, нельзя жениться на женщине, пока ты ее не увидел. Имеется в виду, что хотя они кушали там, это сам, неделями, месяцами за одним столом, он никогда ее не видел. Это надо вспомнить, что я не знаю, о ком точно речь. Окей. Они познакомились, да, все, официально. И он сказал ей, смотри, две вещи я должен тебе сказать, вам сказать. Что, во-первых, он говорит, что он очень, он говорит, я тяжелый человек. Тяжелый характер, у меня очень всякие устражения, всякие хумрот, я там не то, насчет кашрут, насчет того-то, то есть у меня полно, целый это самое... такой набор всяких устражений, потому очень тяжело будет со мной жить. Это раз. И во-вторых, что он вообще болеет. Он больной человек. Я не знаю, сколько вообще он проживет. Она ему сказала, тот, кто их закон знал, что чтобы быть замужем за таким особенным человеком правильным, она готова найти все его трудности. А насчет того, что он больной, говорит, если он проживет больше, чем года, она на это согласна. Это уже стоит того. Он сказал, что год он проживет. Он прожил ровно год. 46 лет, она не стала. В Нейбраке, когда кончились похороны, Хазаныш остался за его могилой. Около часа он плакал, вся могила была мокрая от слез Хазаныш. Во время... войны, когда он был в концлагере, он подошел к двум ребятам, ешеботникам, Бахару Ешива, которые были в концлагере вместе с ним, и спросил их, задал им такой вопрос. Ребята, а что Хашем хочет от вас? Ну, они... К такому вопросу они не были готовы. Они знали, что они хотят хлеб, они хотят воды, они хотят, может, еще пожить. Но что Хашем хочет от них, это они об этом не задумывались. Они, это не было у них у меня. Он сказал, он спросил дальше. Он говорит, я объясню, что я имею в виду. Говорит, сколько сейчас кровь еврейская стоит в этом мире? Ну, как бы, что вообще? Убить жизнь еврея.
Что-то стоит? Говорит,
нет, ничего не стоит. Говорит, вот там вот эти вот стражники, как сказать,
часовые,
да. Они вот, что если они кого-то убьют из нас сейчас? Им что-то за это наказание какое-то будет, какое-то кто-то упрекать будет за это? Они говорят, нет, никто их не будет. Он говорит, вот те вот часовые тут, вот эти охранники все, они ненавидят евреев? Они говорят, они точно ненавидят евреев. Они говорят, они могут в любой момент нас застрелить? Он говорит, да, в любой момент он может застрелить. Он говорит, смотрите, что вы только что сказали. Мы окружены этими злодеями, этими фашистами, которые хотят нас убить, могут нас убить, да? У них есть возможность, и мы все еще ходим, мы все еще тут двигаемся. Что будет через пару минут, я не знаю. Может быть, нет, может быть, это как... Но, по крайней мере, почему мы еще живы? Потому что Ашем хочет, чтобы мы были живы. Потому что так, по окружению, у нас нет никакой, как бы, перспективы. И есть шанс, что мы... Сейчас, пока мы, да, ходим здесь, значит, Ашем хочет, чтобы мы жили. Поэтому я спрашиваю, а что хочет Ашем, чтобы мы делали? Что он хочет от нас? Он же дает нам жизнь. Да. Это вот понятие, что мы привыкли, что нет, обычно все хорошо, и потом, может быть, что случится. Нет, наоборот. Мы идем... И вокруг нас море слева и справа. И постоянно Ашем говорит дальше жить. В Медреш сказано, что есть какое-то огромное количество ангелов, разрушителей, которые готовы разрушить весь мир. Так как есть Тора в этом мире, есть какое-то, есть что-то хорошее, Ашем его охраняет и нас не дает этому разрушению. Поэтому вот это... Перспектива совсем по-другому. Не то, что, а может быть, какая-то будет опасность. Нет, опасность есть. Постоянно мы в руках Ашема, постоянно мы это все может остановиться. Но что-то Ашем нам все-таки, он дает дальше, он нам дает дальше жить. Каждая минута, каждая секунда, каждый день – это еще одна возможность выполнить то, что от нас ожидается. В конце Агады мы сказали известную песню «Эхат ми йодеа», один, кто знает, один, два, три. Очень важно, что мы говорим «Элокейну, Элокейну, Элокейну». Смысл именно этой песни, что мы говорим «Элокейну», что «Он наш Хашем». Мы повторяем это все время еще раз. А все из этих вещей, которые мы упоминаем, имеется в виду, что это такая святость, почему мы поем такие детские песни, да? Нет, это не детская песня. Имеется в виду, что мы дошли до такой уровня, что все, что мы говорим, все номера, все числа, это связано с Торой. Да, когда говорится тебе про 11, ты говоришь, 11, что 11? А, конечно, это звезды, да, то, что сказано в Торе. Все числа, ты не думаешь про 11 сентября или что такое, да? 9-11, да. Мы думаем о звездах, все, что связано, мы дошли, что наш разум, это называется Дас Тойра, идет по Торе. Хорошо. Но я не понимаю, что такое 9 месяцев беременности? Все, что связано, все, что мы говорим там, связано с Торой, связано с еврейским народом. 9 месяцев рождения – это что-то особенное для еврейского народа? Это у всех народов. Все, что там говорится, мы не говорим о 4, есть юг, запад, север. Нет, это как бы не очень интересно, да? Мы говорим про матерь и так далее, да? Все, что там говорится в этой песне, говорится что-то, какая-то ассоциация с иудаизмом. Какое тогда место 9, там 9 месяцев рождения, это уже универсально, это у всех. Это меня беспокоило. Есть интересные очень ответы. Один я увидел, Яков Каменецкий, понял, Жираф тоже говорит, что я не совсем я это понимаю. Они хотят сказать, что это говорит, это намек на Ёшку, на основоположника христианства. Что говорит, что нет, что все рождается после нормальных 9 месяцев. Нет никаких чудес, да, каких-то, да, святые мамы и так далее. Нет. Все вот так вот, это нормально, все остальное это чушь. Окей, интересно. Такой обычный Ребекка Бурнецкий, у меня все это, я понимаю. Этот у меня... Они же тоже сказали, что было, может быть, 9 месяцев. Но они говорят, что вот это намек на это. Вот мы должны были это упомянуть сейчас. Окей, так они говорят. Хорошо. Другое объяснение я видел, что в Арнштейн, возвращаемся к Арнштейну, давно не говорили, он хочет сказать, что происходит в 9 месяцев беременности у еврейских детей. Они учат Тору. Эти 9 месяцев, когда беременная жена, сказано, что они учат всю Тору. О, поэтому это очень важно. Поэтому это не просто какие-то 9 месяцев. Это 9 месяцев подготовления к этому миру, они учат всю Тору у мамы. Окей? Очень хорошо. Так он объясняет. Ребляшев говорит, что тут мы благодарим за чудо, благодаря которому был спасен Мойше Рабейну. Когда Амрам и Йохевед, они решили развестись, потому что они не хотели, чтобы были дети у них, которые будут уничтожены. И через 3 месяца Мирьям сказала, что фараон уничтожает только мальчиков, а вы уничтожаете мальчиков и девочек, поэтому нет. И Амрам, который был Годоль Гадор, он был главой поколения, он своей 5-летней дочке, да, Мирьям, он соглашается и опять берет в жены себе обратно Йохевед. И через 6 месяцев у них рождается Мойша, потому что она была уже 3 месяца беременна. И говорится там, Медраш говорит, что египтяне, они считали 9 месяцев с их второй свадьбы. Поэтому они могли спать, Мойша Бен уже родился, и потом они его еще прятали. Они могли прятать только 3 месяца. Короче говоря, вот эти 9 месяцев, они намекают, что Мойша Бен мог спастись, потому что его рождение было на 3 месяца раньше, чем они посчитали. Так Рав Ляша говорит, что это мы благодарим в конце годы, что Мойша Бен был спасен в Египте. Окей, хорошо. Я хочу сказать то, что для нас... может быть, какой-то намек для нас. Это то, что Пейсах — это рождение еврейского народа. И это именно относится к нам. И мы упоминаем это сейчас, что есть 9 месяцев, которые готовят, опять же, как Раштейман, к этому рождению. Это вот это важное подготовление. Весь Пейсах — это рождение нашей нации, нашего народа. И мы должны к этому готовиться. И то, что женщина кушает, то, что она как она себя чувствует, как она отдыхает, как она себя ведет, то, что она слышит, то, что она нюхает даже, это все влияет на ее эмбрион, ее зародыш. И то же самое мы должны понимать, когда мы сейчас рождаемся, мы сейчас родились, и все начало, и все, как это беременность, и как начало, все это очень-очень влияет на нас, и мы должны, поэтому это все должно быть так гигиенично, все и чисто, да, это все очень важно повлиять на нас. И после 9 идет 10 заповедей. Да. Что такое 10? Это 10 Асара Дибрая. 10 заповедей. Мы тогда можем приблизиться к Шивоту, и тогда мы берем Тору, это будет другая Тора. И то же самое, что Рамбан объясняет, он говорит, что как Вайкра, это связано с Коаним. Тогда почему говорится в Парашат Шмини о запрещенной еде, какую рыбу можно кушать, какое мясо можно кушать, какое... Да, это же говорится, это относится ко всему еврейскому народу, это не только Коаним. Да, Вайкра — это Турат Коаним. Это все, говорится, связано с жертвоприношением и так далее. Почему? И как Рамбан сам объясняет, что рыба, которая кошерная, она плавает наверху. Там гораздо больше чище вода, она больше кислорода и так далее. А некошерная, она там гораздо ниже, и она более такая, ну, нечистая, и физически она влияет. То же самое, животные, они хищные, они некошерные и так далее. Он объясняет все, как это влияет на человека. На еврейскую душу это очень влияет. И не только у нас есть куаним, это священник еврейского народа. А еврейский народ — это священники всего человечества. Да, мы мамлехет куаним, мы царство священников. И поэтому, когда человек находится на особенно у него приближен к царю, то он себя ведет, и он кушает особенные вещи. Он совершенно себя по-другому. Да, как дать пример просто из... когда подписывается контракт для футболистов и для баскетболистов, для лучших команд в мире, да, то им запрещается кушать в дешевых ресторанах. Запрещается. Они получают огромнейший штраф, потому что они репрезентируют эту профессиональную команду. И если их увидят в таких местах, это как бы опускается все. То же самое, только чтобы чуть-чуть как бы понять для нас. Да, человек, как он себя ведет, как он одевается, где он находится и так далее. Мы мамлехет куаним. Да, то, что мы, как мы себя, мы репрезентируем здесь нашего Творца. И закончить на том, что значит мы с одной стороны, есть действие, да, когда мы получаем какое-то вдохновление, это должно идти к действию, проверить все свои поведения, посмотреть вещи, которые, как я отношусь к мицвот, насколько они мне дорогие. Мы говорим шмонесре каждый раз, чтобы мой нефе, чтобы моя душа, была кеафалико, чтобы я был как прах ко всему, чтобы мне ничего не волновало то, что не должно волновать. В навши тивдов, чтобы я был родев, чтобы я бежал за мицвот. Это то, что Песах репрезентирует, чтобы я был как маца, с одной стороны, не без каких-то, и с другой стороны, чтобы у меня была маца, это мицвот, чтобы я знал, к чему стремиться, это раз. Два еврея вышли из миквы, и один говорит: ой, вавой, что будет с моими авирот, с моими грехами? На, как бы, ну что... Мику сходил, но грехи. Другому ответил: ах, грехи — это не проблема. Ты можешь сделать чего, ты можешь раскаяться. Что с мицвот будет? Что с нашим мицвот будет? Да, какие там мицвот? Там не уверен, что может, поможет чувам. Да? А верот мы можем перевернуть. Да? Вот у нас есть решеном кипур, чтобы перевернуть наши грехи. А Песах есть для мицвот. Это мицвот. Мы можем сделать, но мицвот будут другие. Это что были, я был в копировальном магазине. Хасид держит копировальный магазин. И мне нужно было решить, сколько копий, да, купить. Такой схуд, как сказать. Схуд.
Схуд, право.
Как право, чтобы, да, сколько копий, чтобы у меня было право, да, копировать там, чтобы было дешевле. Я выбрал самое большое условие — 1000 копий. 1000 копий. И он мне дал бумажку, я вам покажу. И я сделал 28 копий у него сегодня. И на остальные, вот он мне тут отметил, такая бумажка. И на ней отмечено, сколько-то есть, несколько по 50, несколько по 40, по 30, по 20, по 10, по 5, по 1. И на этой маленькой бумажке, на, и каждый раз, когда делаешь копии, он отмечает, сколько ты сделал. И такой допотопный способ. Да? Я его сказал, что если я потеряю... на эту бумажку, на что все, он может быть, может, он говорит, я ничего не записываю. Я говорю, ну а что, ну, если я приду и скажу, сколько я сделал, это окей? Он говорит, да, это окей. Это мне как бы, ну, так он мне доверяет. Да. Просто мне не... Он говорит, ну какая бумажка? И вот на этой бумажке 1000 копий. Если бы кто-то мне сказал, что здесь 1000 копий, я бы сказал, что нет. Да. Но на 4,50, 4,40, на несколько 30-х, 20-х, 10-х, все вместе 1000. И так с мицвот тоже. У нас, как бы, можно сказать, что потом будет очень много мицвот. Некоторые будут побольше, некоторые поменьше. Это накопляется, но чтобы это было хорошее накопление. Чтобы это было действительно что-то, что потом можно было показать, было бы не стыдно. Так что, мы идем, готовимся к Шавуот. Мы должны взять Песах с собой. И чтобы это было действие. И чтобы это было действие быть нахшен, мы не надо, не гешен. И проверить все свои мицвот, чтобы потом наполнить много-много листов. Спасибо, успеха. Спасибо.